собак.
Вы слушали песню в исполнении Алексея Левинского и беседу с ним Павла Подкладова. В эфире «Российский час поверх барьеров» и у микрофона Марина Тимашева. Политики и дипломаты часто противопоставляют, с одной стороны, право нации на самоопределение, с другой – неприкосновенность государственных границ. Ну, с границами понятно, они юридически зафиксированы и географами отмечены на карте. А что за право на самоопределение? Кому оно принадлежит? Как реализуется? И почему бывает авторитетнее закона, международных договоров и даже учебника географии? По мнению нашего рецензента Ильи Смирнова, в этом поможет разобраться сборник научных статей «Восточная Европа после Версаля», подготовленный Институтом славяноведения и только что вышедший в издательстве «Алитея».
Да, Марина, замечательный пример того, как конкретным, строго определенным нормам, а правовые и не могут быть иными, противостоит лозунг «словесная ловушка», как сказал бы Мираб Мамардашвили. Но это непонятно что сплошь и рядом побеждает именно в правовом поле. Потому что право существует не само по себе, в нем отражаются интересы. Итак, сборник посвящен памяти профессора, члена-корреспондента Академии наук Владимира Константиновича Волкова. Представляет нам Восточную Европу после Первой мировой войны. Новый порядок на развалинах империи, Германии, Австро-Венгрии, России, Турции. Он был разработан, как известно, на Парижской мирной конференции, точнее, продиктован державами-победителями. Именно тогда право нации на самоопределение получает официальную поддержку на самом высоком, выше только Бог, уровне. Становится одной из основ Версальской системы, международная организация, созданная там же, получает название Лига наций. Как тому классика. Откуда, мол, и что это за географические новости? Европа после Версаля – сплошные географические новости. Напомню слушателям постарше, младшим сообщу интересную информацию. Первая мировая война называлась империалистической, была несправедливой с обеих сторон. В книге вы, конечно, не найдете столь резких формулировок, ученые себе не враги, но в конкретных сюжетах имеющие глаза да увидят. Вот Германия планировала после победы выселение поляков и превращение западных обломков Российской империи в марионеточные буферные государства. Для чего в сентябре 17-го германские оккупационные власти организовали Литовский государственный совет, а в марте 18-го – Белорусскую Народную Республику. Забавно, что уже в нынешней Беларуси некоторые политики всерьез принялись отмечать эту дату в качестве национального праздника. Но праздник на улице кайзера Вильгельма продолжался недолго, Антанта оказалась сильнее, и уже, цитирую, «в пользу победителей» стала перекраиваться карта Европы. Эту работу вели дипломаты на основе права сильного, но при стремлении сохранить демократическое лицо. Конец цитаты. Почему? Потому что бедствия войны подорвали доверие к традиционным институтам, включая церковные. Слишком уж откровенно господа жертвовали миллионами жизней ради своих корыстных интересов. Поэтому война и стала двигателем революции. В противовес тайным договорам, тебе Константинополь, а тебе немецкие колонии в Африке, левые интернационалисты выдвинули принцип справедливого мира без аннексий и контрибуций на основе права наций на самоопределение. И получили неожиданную поддержку со стороны самых дальновидных капиталистических лидеров. Президент США Вудро Вильсон в массовом сознании народов воюющей Европы поднимался до уровня чуть ли не главного идеолога права наций на самоопределение. На него надеялись даже проигравшие, например, болгары. В статье Анны Игоревны Филимоновой доктрина самоопределения рассматривается в контексте долгосрочного планирования американской и английской политики, которая включала в себя сокращение традиционной роли национальных государств, интернационализацию международных проблем, заметьте, все это уже в 19 году, и открытие путей для экономической экспансии. Ну, понятно, что маленькие, несамостоятельные политические новообразования – идеальная клиентура для крупного международного капитала. На самом деле никто не вправе отказывать Вильсону в убеждениях, сводить его мотивы к корысти или к стремлению перехватить у социалистов популярный лозунг. Наверное, он искренне хотел обеспечить прочный мир. К сожалению, даже при наилучших намерениях ни социалисты, ни либералы не могли объяснить, что такое эта самая нация, которая призвана самоопределяться. Не случайно современная наука после бесконечных дискуссий склоняется к тому, что, цитирую, «нация – это политический лозунг и средство мобилизации, а не научная категория». В книге вы найдете рассуждения Карла Каутского о нациях в западноевропейском смысле и маленьких нациях в смысле каком-то другом, менее достойном. А может, они не нации вовсе, а меньшинства, а определяются они как? по гражданству, как во Франции, но гражданство старое отменили, новое еще не назначили, значит этническим. Этнос определяется по языку и связанный с языком культуры, включая самоидентификацию. Но этническая материя тонкая и не вполне объективная. Вот представьте диалектную цепь от деревни к деревне, где соседи легко понимают друг друга. Самые острые конфликты из-за выпаса скота. И вот в крайних точках появляются авторитетные вожди, объединяют окрестности, объявляют свой диалект государственным языком, церковь единственно правильной, не дай бог еще получают оружие от заморских друзей. И в следующем поколении мы имеем самоидентификацию в два племени и этнический конфликт. И как можно было в 19 году решить, например, проблему македонцев? Считать ли их болгарами, сербами или отдельной нацией? Согласия это не было не только между Болгарией и Сербией, но и между самими македонцами. К определению границ новой страны Чехословакии привлекли целый НИИ специалистов разного профиля. Список прилагается. Но работа их оказалась недолговечна. Здание и 20 лет не простояло, как и весь Версальский порядок. Статья о венгерско-румынских переговорах начинается с того, что, цитирую, «столкнулись две концепции – великовенгерская и великорумынская. И как эти два величия прикажете примирить?» Чей-то национализм заслужил благосклонность великих держав, польский, например, или чешский. Повезло. Неудачники подписывали, стиснув зубы, навязанный договор, который не уважали, соблюдали ровно до тех пор, пока он был обеспечен силой оружия. В 13 статьях сборника подробно расписано, как это происходило в разных странах Восточной Европы. Строили вечный мир. Построили идеальное жизненное пространство для гитлеровского блицкрига. Я не думаю, что эта информация представляет только архивный интерес. Ведь и сегодня есть деятели слева и справа, склонные поиграть с племенными инстинктами в самоопределение, в национально-освободительные движения и в сокращение роли традиционных государств.
Илья Смирнов рецензировал сборник научных статей «Восточная Европа после Версаля». В эфире «Российский час поверх барьеров», и мы встретимся снова после краткой сводки новостей.